ребята, все не так, все не так, ребята.
Добрый день, мы в прямом эфире, Сергей Бунтман у микрофона, и в гостях у нас Илья Франц. Илья, добрый день.
Добрый день.
Автор фильма о гражданской войне в Испании. Недавно этот фильм, в его укороченном варианте, вообще-то там 2 часа фильм должен быть.
Да, да, и изначально мы сделали версию двухсерийную, хронометражом по 50 минут каждая серия, но так как это не очень хорошо ложится в формат, это не формат слота телевизионного, а все-таки наша задача...
Ну, в общем, чтобы... 2 формата, но можно показать и 2, да. При желании можно показать. На приличных каналах показывают такие фильмы, делают просто 2. Все, немцы так делают, если с документальными фильмами. Вот разные исторические каналы, и Фоксовские, и Рай показывают.
Ну, тем не менее, когда мы с двухсерийной версией фильма пошли на испанские каналы, на различные, мы пока не продвигали фильм у нас в России здесь, хотя гипотетически, наверное, мы планируем выпустить его на каком-то российском телеканале, если возьмут, да, потому что как бы...
Потому что давайте сразу объясним. Потому что здесь и, конечно, фильм о гражданской войне в Испании, но еще, конечно, что для нас абсолютно ценно, но не всегда приятно, это о роли Советского Союза в гражданской войне в Испании. И тот проект, который осуществлялся в Испании, там было много проектов таких вот суровых политических и экономических проектов, которые столкнулись во время гражданской войны в Испании. И один из них был проект, наверное, если можно так его назвать, коминтерновский, такой советский проект, и завоевание власти, и, наверное, какого-то политического устройства. Потому что политическое устройство во время гражданской войны, вот в лагере республиканцев, оно проходило, и оно очень во многом, многими акциями осуществлялось на советский лад.
Ну, да, но тут надо, наверное, понимать, что... Что такое была Испанская республика? Да, Испанская республика родилась в 1931 году в результате мирной, как сейчас бы сказали, оранжевой революции, когда в апреле 1931 года в результате муниципальных выборов большую часть голосов в крупных городах, голосов избирателей, получили республиканские партии. То есть, собственно, партии, которые являлись сторонниками республиканского устройства. Надо понимать, что к 1931 году испанская традиционная монархия, тогда испанским королем был Альфонс XIII, дед прошлого испанского короля, да, и прадед нынешнего, она уже себя изжила, исчерпала, то есть она была таким анахронизмом.
И вообще это очень сложный процесс, который проходил при модернизации Испании, при очень тяжелый, весь XIX век шло. И я бы даже сказал, что с конца XVIII и начала XIX века происходил очень тяжелый процесс. После того, как Испания резко поехала вниз, пережив свой золотой век, свой век участия и в империи Священной Римской, и в той империи, где не заходило солнце никогда, как говорил Карл I, испанский король, и Карл V император. Вот, все колонии, все это золото, все это роскошь, все это великое и сияние католицизма, сияние контрреформации.
Это ушло в небытие.
Это ушло в небытие, и вот как-то потом испанские бурбоны, война за испанское наследство начала XVIII века, и потом следующие это войны наполеоновские, вот и пошла чехарда. Авксентий Иванович Поприщин активно участвовал, герой записок сумасшедшего, автор, участвовал в испанских событиях, когда он не понимал, почему должна какая-то донна управлять Испанией, а не он сам Авксентий Иванович, считавшийся испанским королем. Ну, короче говоря, и социальное движение было, и крестьянство испанское, которое было очень. Я всем рекомендую, так я заканчиваю свое долгое выступление, и всем рекомендую почитать книгу, которую я сейчас с огромным удовольствием читаю. Это книга Александра Владимировича Шубина, книга «Великая испанская революция».
Да, Александр Владимирович, кстати, сыграл большую роль в создании нашего кино. Повторюсь, оно называется «СССР, Испания, советский след». Он выступил в качестве научного консультанта, он дал интервью для нашего фильма. И во многом благодаря Александру Владленовичу лично я в течение создания этого кино, а делали мы его долго, то есть мы сняли его в марте-апреле 2012 года. Потом мы столкнулись с некоторыми проблемами финансирования, потому что мы его сняли, у нас закончились деньги. Закончились деньги, не было денег, да, на пост продакшн, мы искали деньги для того, чтобы можно было завершить картину, искали долго, потом долго ее доделывали, и вот в процессе, собственно, этого всего, в процессе создания фильма, под влиянием Александра Владимировича Шубина, конечно, знакового, большого историка, я совершил...
Замечательный историк левых движений, социальных движений.
Да. Он, если я не ошибаюсь, один, помимо его научной и исторической работы, он один из основателей Левого фронта.
Да, но вы я думаю, что вы всегда можете послушать, например, его передачи о Несторе Махно. Две было передачи в программе «Цена революции» у Михаила Соколова. Так...
Вот, собственно, и за время создания фильма я лично претерпел свой, как это говорят испанцы, транзисьон, свою перестройку, эволюцию, да, своих взглядов. То есть начинал этот фильм я делать с таким инспирейшеном, с таким импульсом, что вот сейчас вот я попробую все грязное белье, всю негативную роль Советского Союза.
То, что затеяли, да. Замечательные Испании, затеяли, вот, и рука Москвы, и так далее.
Да, да, но на самом деле все далеко не так просто.
И не получилось,
это очень хорошо, что не получилось. И с моей точки зрения, может быть, кто-то скажет, что фильм недостаточно сбалансированный, но в любом случае судить зрителям, но с моей точки зрения он получился сбалансированным, то есть мы максимально объективно постарались рассказать и показать советскую роль.
Ну, вот вернемся к 1931 году. Я напоминаю, что Илья Франц, автор этого фильма у нас о испанской гражданской войне и о советском следе у нас в гостях. Вернемся к 1931 году. Ну вот, чтобы так пунктирно обозначить события, была провозглашена республика.
Да.
Альфонс XIII уже больше не король.
Да.
Испанская республика.
Либеральная Испанская республика.
Да, вторая так называемая республика. Угу. Первая была в XIX веке, да. Вот, которые так восхищались, кстати говоря, и опытом Испанской революции, и восхищались, и изучали его. С другой стороны, те же самые декабристы очень были под большим влиянием событий в Испании. Ну так вот, и здесь дальше события нас ведут к гражданской войне.
Да, то есть фактически вот весь тот период, который прошла Испанская Республика от своего провозглашения, от своего рождения, Вторая Испанская Республика в 1931 году, до раскола на две противоборствующие части, на две части, когда один народ раскололся на два лагеря, водраздела, между которыми стала линия фронта, да, вот эти пять лет... Это такое непрерывное, постепенное сползание вот туда, вот к этой национальной катастрофе. Мы, кстати, с Александром Владленовичем обсуждали, что, в принципе, история России и Испании, между ними можно провести параллели, да? К сожалению, не в пользу России. Да? То, что происходило, на мой взгляд, в Испании между 31-м годом, между провозглашением республики и началом гражданской войны, очень похожа, в принципе, на, отчасти похожа на те процессы, которые происходили у нас в России между февралем...
На февраль, и, от февраля до октября.
Да, от февраля до октября. Да, то есть провозглашение либеральной республики, новая конституция, отделение церкви от государства, государство от церкви, начало аграрной реформы, но очень такое, очень, то есть, в принципе...
Очень осторожное,
да, не радикальное, что, конечно, очень разочаровывало крестьян, которые все более и более революционизировались. Начало каких-то рабочих реформ, тоже осторожных, тоже часто не до конца последовательных. Вот. В 31-м году, собственно, в Испании к власти пришли испанские либералы, университетские профессора, которые были полны намерений, были исполнены намерений преобразовать вот эту вот отсталую аграрную страну, потому что, конечно, в 31-м году...
Это испанские либералы.
Да, наверное. Вот, потому что в 1931 году, конечно же, наверное, Испания все-таки была еще страной 19 века. То есть отсталая монархия, латифундии, огромные гигантские латифундии, которые... огромное количество батраков.
Да, но такого
батраки-крестьяне, да.
Но такого 19 века еще во многом прединдустриального, потому что в 19 веке были развивающиеся бурно и Англия, и Соединенные Штаты развивающиеся. Это вот такой выход в 19-й, в индустриализацию, выход глубоко аграрной и традиционной страны. И очень тяжелый выход. Левеет, радикализируется республика.
Да, потому что надо понимать, что, к большому сожалению, Испания, которая ждала перемен, то есть испанские рабочие, испанские крестьяне, им были противопоставлены силы, которые этих перемен, которые в переменах и, в частности, в революционных переменах видели угрозу существующему укладу. То есть...
Да и вообще всем ценностям и всему течению испанской истории. Здесь можно сказать, что это и церковь, и это землевладельцы, это и чиновники, это и офицеры, и потом уже станут, и многие из тех же самых профессоров станут при поливении, они увидят, что здесь это ведет совсем не туда, куда бы хотели они. Никакого постепенного перехода не будет. Ни к чему.
Ну, понимаете, в чем дело? Я думаю, что надо попытаться перенести себя в реалии того времени. Потому что, да, огромная часть испанского общества, она ждала от республики... Чего она ждала от республики? Она ждала установления государства социальной справедливости, облегчения своей участи, реальное недекларативное равенство всех людей перед законом. То есть люди ждали, что вот сейчас будет провозглашена республика, которая олицетворялась у масс испанских рабочих, испанских крестьян, испанских интеллигентов, с современным государством, которое покончит с вековой отсталостью, которое покончит с чудовищным социальным неравенством, потому что Испания в 31-м году, так же, как и Россия в 17-м, это все-таки была страна с чудовищным социальным неравенством. Вот. С засилием церкви. Да, церковь, католическая церковь, которая помимо того, что она вообще в принципе ассоциировалась у огромной части испанцев с такой темной силой, которая всегда противостояла всему новому, всему.
И этому предшествовали события, потому что испанская церковь, она чрезвычайно тяжело, даже почти не становилась на внутреннюю модернизацию. Она внутренней модернизации. В то время уже существовала социальная доктрина католической церкви, но испанская церковь и во многом себя зарекомендовала такой во всех событиях предшествующих, и 70-е годы, 1870-е, и начало 20 века, как сила именно, именно в глазах людей, в глазах испанцев, именно сила страшно ретроградная.
Абсолютно.
Да. В отличие от церквей других стран, как та же самая французская церковь, она выходила уже из своего периода 19 века, такого серьезно своего ретроградного, особенно после Парижской коммуны она такой стала. Да. Но после, в 900-х годах это уже была несколько иная церковь. Давайте вот сейчас мы к вопросу Михаила, что кто именно предложил отбеливать роль Советского Союза в гражданской войне, мы еще не приблизились даже к роли Советского Союза, его никто не отбеливал. Так же, как никто не собирался отбеливать и франкистов, и отбеливать всех. Гражданская война...
Равно как и сгущать.
И сгущать. И что мне, например, очень понравилось в фильме, тем, что из этого сквозит большая трагедия. Это именно трагедия, где нет абсолютно правых и нет абсолютно виноватых. Именно трагедия в античном понимании. И так историю, мне кажется, именно и следует нам рассматривать. Но если мы хотим погрузиться в контекст, давайте сразу перепрыгнем к Коминтерну. Перепрыгнем и послушаем вот сейчас небольшое выступление. Оно будет на испанском языке, его надо предварить. Но там все знакомые слова. Там и красное знамя, которое водрузится над всем миром. И это и солидарность трудящихся, и объединение всех рабочих вообще всего мира. И красное, и это будет единый сам республики, союз республик всего мира.
Всемирная СССР. Я прокомментирую запись, которую сейчас...
Кто это говорит?
Сейчас вы услышите. Это говорит один из делегатов испанских социалистов на 7-м конгрессе Коминтерна, который состоялся в Москве в колонном зале Дома Союзов, бывшее здание дворянского собрания, в колонном зале Дома Союзов в 1935 году, летом 1935 года.
La bandera roja del socialismo, acabando para siempre con la división de clases, aplastando a la burguesía. Que el acierto os acompañe en vuestras resoluciones para que en un día no muy lejano podamos flamear al viento en el mundo entero la bandera roja que simboliza la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. ¡Viva la unión de todos los proletarios! ¡Viva la revolución mundial! ¡Salud, camaradas!
Да, здравствует мировая революция.
Красный флаг социализма навеки покончит с классовым неравенством и раздавит буржуазию. Да сопутствует нам ваше решение, чтобы в один прекрасный день мы могли водрузить над всем миром красный флаг, символизирующий Союз Советских Социалистических Республик. Да здравствует единство всего мирового пролетариата. Да здравствует мировая революция. Салют, камарадос.
Да.
Да, но тут надо понимать, что, в принципе, коммунистическая партия Испании – это слова социалиста, испанского социалиста, да, и локомотивом революционного движения в Испании, левого революционного движения марксистского, были не коммунисты, не компартия, да, зависимая непосредственно от Коминтерна,
Москва, да.
Да, от Москвы, потому что такое Коминтерн? Надо понимать, что такое Коминтерн. Коминтерн – это прообраз будущего всемирного советского правительства, который был создан Владимиром Ильичем Лениным в 1919 году, потому что тогда еще вот эти вот грезы о скорой мировой революции, они были актуальны.
Ну да, с Венгрии, с Германии,
да,
и так далее.
Да.
Поход на Варшаву у нас,
да,
состоится. Он же на Берлин поход, кстати говоря.
Да. И вот в качестве прообраза этого всемирного будущего советского правительства был создан Коминтерн, коммунистический
интернационал. А здесь социалисты. Еще, там есть не только социалисты. Это все-таки у нас 1935 год, когда уже в Советском Союзе разрушено все. Все левое движение разрушено.
Да.
Нет вообще ничего, кроме ВКПБ.
Да.
Который уже с трудом можно назвать левой партией.
Да, но тут надо понимать, что социалисты в Испании, они были застрельщиками, они были локомотивом революционного движения, а коммунистическая партия Испании, которая непосредственно зависела от Советского Союза, которая финансировалась Советским Союзом, потому что есть документы, есть замечательный сборник «Коминтерн и гражданская война в Испании», где первый документ датирован 23-м годом, это отчет о передаче 10 тысяч золотых рублей золотом, то есть в червонцах, да, царской чеканки для коммунистической партии Испании на нужды организации агитации и пропаганды.
Остановимся здесь, потому что мы должны прерваться на новости. Через 5 минут продолжим. Илья Франц, мы говорим о гражданской войне в Испании. Не забывайте задавать вопросы и комментировать то, что мы говорим. +7 985 970 45 45. К новостям потом вернемся.
Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята. Все не так! Все не так, ребята!
Мы возвращаемся к гражданской войне в Испании, которая еще не началась. Но все идет к тому. И сейчас мы поймем, как это придет. У нас в гостях Илья Франц, автор фильма о московском советском следе в гражданской войне в Испании. И да, не случайно на гербе Советского Союза изображен весь земной шар, пишет Виталий, судя по всему, из Санкт-Петербурга. Вот. Ну а насчет того, можно ли считать Франк спасителем Испании, это мы поговорим чуть-чуть попозже. Так вот, какие силы? Значит, компартия не составляет главной силы.
Вплоть до 1935 года Компартия была, в принципе, с самого начала, во время провозглашения республики, парадоксально, да, коммунистическая партия во время гражданской войны мы сейчас дойдем до этого, она стала одной из главных республиканских партий, да, и фактически на определенном этапе, ну, если не монополизировала власть в республике, то стала очень сильным звеном, стержнем, который объединял все республиканские, все антифранкистские силы вокруг себя. Но в 1931 году, во время провозглашения республики, когда Пуэрто-дель-Соль, когда площади Мадрида были заполнены ликующими людьми, то очевидцы вспоминали, что на Пуэрто-дель-Соль въехал грузовик с несколькими, там, с 20 людьми на борту, которые кричали: «Долой буржуазную республику, да здравствуют советы!» То есть это были коммунисты. Притом,
и все.
Да, «Долой буржуазную республику, да здравствуют советы!» Вот, все, пала монархия испанская, провозглашена, эти либеральные профессора Мануэль Асанья и и другие, они провозгласили с балкона Министерства внутренних дел на Пуэрто-дель-Соль республику, и тут на Пуэрто-дель-Соль въезжает грузовик с 20 маргиналами, которые кричат: «Долой буржуазную республику, да здравствуют советы!» Но надо понимать, что в 1931 году коммунистическая партия, она больше похожа на секту. Это маргинальная партия, да, которая...
Ну, понятно, да. Ну, да. Такая вот. А какие еще есть левые силы? И вот сейчас поймем с началом войны. Вот левые силы еще кто представляет?
В принципе...
Если ведь объединения синдикалистские, анархосиндикалистские есть объединения.
Конечно, да.
Союзные очень.
Конечно, да. Вот в том-то и дело, что испанское левое движение, оно базировалось не на партиях в обыденном понимании, да, этого слова. Оно базировалось именно на профсоюзах, на синдикатах. Один из самых крупнейших и самых сильных синдикатов, профсоюзов УХТ, социалистический профсоюз, собственно, главой которого долгое время был Ларго Кабальеро. Ларго Кабальеро – это первый премьер-министр республики во время войны. То есть... который потом был снят с этого поста не без участия коммунистов, потому что он не, потому что он, во-первых, как бы как такой очень искренний, да, и очень упертый, гордый человек, гордый испанец, он на определенном этапе, ну мы забегаем несколько вперед, да. Он на определенном этапе стал противиться советам из Кремля, стал противиться тому, что ему советовал товарищ Сталин, стал очень ревновать коммунистов, роль которых в республике во время войны все усиливалось, потому что как бы, они демонстрировали себя как самую наиболее дисциплинированную, наиболее сплоченную партию. И что привлекало многих республиканцев, даже некоммунистических убеждений, да. Угу. Вот. Синдикат УХТ, социалистическая партия, была, да, конечно, анархо-синдикалисты, они были сильны, но они были сильны в первую очередь в Каталонии. То есть во время войны сначала...
почти что с второго десятилетия, наверное, 20 века.
С самого начала 20 века, да. Да, если я не ошибаюсь, еще в 10-е годы 20 века количество членов анархистских профсоюзов различных в Каталонии, оно достигало 500 000. Но надо понимать, что Каталония, она экономически, индустриально была передовой. Каталония равна страна басков. Это были два передовых региона.
Да, северо-восток, северо-запад.
Да, да. То есть, в принципе, Барселона, она, ее тогда называли средиземноморским Нью-Йорком. Это шикарный, богатый город, портовый, индустриальный город. То есть это индустриальное сердце Испании.
Если вернуться к событиям, чтобы нам успеть. Но вот происходит, с чего, собственно, начинается гражданская война? Происходит мятеж.
Да, происходит мятеж. Но надо понимать, что в феврале 1936 года на выборах побеждает Народный фронт. Народный фронт – это объединение республиканских, левореспубликанских и революционных партий. То есть это социалисты, это левые либералы во главе с Мануэлем Асаней, это анархисты, которые, в принципе, анархисты, они против любого государства, да, то есть это краеугольный камень там, их идеологии, что мы против государства, и мы не участвуем в выборах, мы не признаем выборы, но чтобы не дать возможность победить правому блоку, то есть тем силам, которые называли себя Национальный фронт, которые состояли там из различных партий, там СЭДА, автономные правые, различные клерикальные партии, то есть опиравшиеся на церковь.
Да.
Вот чтобы не дать им... Чтобы не дать им победить, анархисты тоже пришли к урнам.
То есть он даже более широкий в левом спектре, чем, например, Народный фронт во Франции.
Да, раз. Да, да. Побеждает в феврале 1936 года Народный фронт. Притом есть основания полагать, до сих пор в Испании историки спорят, как бы реально ли была его победа, или Народный фронт просто присвоил себе победу, потому что надо понимать, что в 1931 году была учреждена республика, и к власти пришли испанские либералы, традиционные испанские либералы и левые либералы. Да? Социалисты вошли в правительство, но в 1934 году выборы победили, то есть Испанская республика, это была парламентская республика, да, и, собственно, правительство формировали те партии, которые получали большую часть депутатских мандатов. Так вот, в 1934 году выборы выигрывает блок консервативных партий. Это порождает тут же недовольство многих левых сил.
Разрыв.
Да, начинается разрыв. Происходит всеобщая стачка, застрельщиками которой выступают социалисты и коммунисты, но в первую очередь социалисты. социалисты, анархисты. В Астурии происходит восстание горняков. То есть в Астурии даже...
Такая вот левая сейчас.
Да, да, да.
И крестьянская, и пролетарская.
Да, да, да. А правительство республики новое, вот это консервативно-клерикальное правительство республики, посылает генерала Франко в 1934 году, то есть оно делегирует генералу Франко подавление вот этого вот шахтерского восстания в Астурии. Франко высаживает морской десант. 2000 убитых с обеих сторон. Притом он высаживает морской десант колониальных войск, то есть марокканцев. Он высаживает, потому что Марокко тогда было...
Часть французская, часть испанская.
Да, часть французская, часть испанская. То есть Марокко, это вот такие были остатки от былой колониальной роскоши.
Но это еще и такое, и получилось, что это еще ко всему такой испанский Дон, потому что здесь да. Вот Дон не в испанском смысле слова, а река Дон. Вот где, может быть, вполне... И оно не совсем монархическое. Это движение порядка некого.
Да, некое движение порядка, но вот Франко высаживает восставший... шахтерской Астурии десант. Его войска берут Овьедо. Тут же начинаются эксцессы, да, то есть тут же начинаются бессудные расстрелы шахтеров. Понятно, что когда шахтеры, они захватили Овьедо, они тоже расстреливали, они тоже вели...
Ну, начинается любимый террор, взаимный террор, любимое занятие.
Да, 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 ответом на красный террор вот этих вот восставших шахтеров в Астурии в 1934 году становится вот этот вот белый террор вот этих войск, потому что испанская армия в 1931 году была провозглашена республика, да, но королевская армия, она никуда не делась, она так и осталась. Там были сокращены многие офицеры, были попытки первого либерального правительства испанского модернизировать армию, сократить ее, потому что это была очень действительно костная,
осталась,
действительно отсталая.
Осталась каста профессиональных военных,
которые, собственно, и подняли потом мятеж против левого республиканского правительства в 1936 году под лозунгом сохранения Испании от большевистской революции, там, потому что это вот...
Вот сейчас от большевистской революции происходит, в общем, и вот здесь начинается столкновение. Столкновение двух возможных выходов, я здесь абсолютно согласен с Александром Владимировичем Шубиным, здесь начинают думать, вот средний путь, самоуправление и так далее, средний путь, самоуправление трудящихся, действительно социальная справедливость, которую не может никто дать, ни правительство, это только есть в идеях определенного спектра левых партий. Но есть... пути или установление диктатуры а-ля Москва, или диктатуры а-ля Рим, например, уже, а-ля вот тоже левый, на волне левого движения, в Риме пришел Муссолини к власти за 15 почти лет до этого пришел. И вот такие модели государства, модели решения проблем. И здесь эти две модели столкнулись. Мы сейчас прервемся, друзья мои, у нас здесь полагающийся двухминутный перерыв, и потом мы с вами просмотрим и события, и влияние Москвы, и сделаем определенные выводы. Наташ, давайте перерывчик устроим.
Оказывая посильную помощь революционным массам,
реклама. Хотите заглянуть в атриум древнеримского патриция? Или вигвам индейца Апачи? В замок прусского феодала? Или франзу корейского рыбака? Тогда эта игра для вас. Радио «Эхо Москвы» и компания «Эталон Инвест», застройщик жилого микрорайона «Изумрудные холмы», представляют игру «Изумрудные холмы». Слушайте по будням после 9.
МК Плюс ТВ на этой неделе.
20 лет с начала Чеченской войны. Воспоминания военных. Открытия на комете заставили пересмотреть теории происхождения жизни.
Московский комсомолец. 95 лет вместе. Аудитория 16+.
Не успели записать номер телефона? Справочная служба «Эхо Москвы». 495-691-46-43.
В это воскресенье после 14 часов поем дифирамб директору Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Марине Лошак.
В это воскресенье после 18 часов в программе «Телехранитель». В чем секрет популярности сериала «Физрук»? У нас в гостях автор идеи и продюсер сериала Антон Щукин, директор департамента эфирного промоушена ТНТ Гавриил Гордеев, Гавр, и актер сериала Владимир Сычев. «Телехранитель» в воскресенье после 6 вечера.
Эхо Москвы. Перед употреблением встряхивать.
Опять в Одноклассниках сидишь, фотки лайкаешь?
Да, я новости читаю.
Какие еще новости? Новости, они на Эхе.
Правильно, а еще в Одноклассниках, на официальной странице Эхо Москвы.
Да ну?
Ну да, а еще там блоги, голосования, самые интересные материалы с эховского сайта. И, кстати, фотки там тоже есть, можешь лайкать.
Все, присоединяюсь.
Ваш лоцман в море информации. Эхо Москвы.
Ребята, все не так, все не так. Ребята!
Прошу прощения за техническую накладку. Мы немножко опередили события. И вот вы сейчас уже услышали кусочек из того, когда начнется советская помощь и советское влияние. Илья Франц и «Советский след» в гражданской войне. Его фильм спрашивают в интернете. Хоть можно будет посмотреть фильм?
Вероятно, укороченную его интернет-версию, которая будет, у которой будет хронометраж около 20 минут. То есть это самая короткая квинтэссенция, выжимка. Да.
Я вам обязательно скажу, вот Илья мне скажет, и я вам скажу в наших исторических передачах, где можно посмотреть, потому что это очень важно, конечно. Ну вот смотрите сейчас, если мы стремительно идем к событиям, то тут получается так, что действительно вот встает и русская гражданская война, и русская революция. Ее надо, как по всем марксистским правилам, ее надо радикализировать и февраль превращать в октябрь. Тогда, раз уж так, тут у нас и все силы тут пошли, тут у нас и реакция пошла, и все у нас... Тяжелое положение.
Понимаете, в чем дело? Вот начало гражданской войны в Испании, мятеж вот этих вот военных, мятеж фалангистов, то есть таких испанских фашистов, но фашистов не в том смысле, что они были расисты и человеконенавистники. Это они брали скорее пример с итальянского фашизма.
Ну да, вот я говорю, такого муссолиниевского толка.
Почему они подняли мятеж? Против чего они подняли мятеж? Они подняли мятеж против левого правительства республики, против правительства Народного фронта, потому что все время вот в этой правой консервативной части испанского общества, надо сказать, что этот мятеж, он же был поддержан очень большой частью населения. В некоторых регионах, в таких как Навара или Саламанка, Вальядолид, там большая часть населения в тех регионах, которые называются Серой Испанией, большая часть населения поддержала этот мятеж. Понятно, что там, например, в Мадриде, в пролетарском, большая часть населения, она пролетариат, они взяли в руки оружие и подавили этот мятеж в Мадриде. Мятеж был подавлен в Барселоне. Но где-то мятеж...
Оплот республики.
Да, оплот анархизма. Но в других частях Испании мятеж этот одномоментный, который был поднят военными гарнизонами, жандармерией, он восторжествовал. И таким образом Испания разделилась, да, на две противоборствующие части. Так против чего они подняли этот мятеж? Дело в том, что все время, в испанской историографии есть такой термин «трагическая весна». «Трагическая весна» 1936 года. Это тот период, который предшествовал войне. Ведь Народный фронт победил в 1936 году в феврале на выборах. И тут же начались... преобразование социальное, то есть получили новый импульс социальные преобразования, которые на протяжении двух предыдущих лет тормозились вот этим вот консервативным республиканским правительством.
Да.
И после победы Народного фронта, да, начались самовольные захваты земель в Андалузии и в других частях. Начались начались политические убийства, столкновения. То есть, согласно официальным, только официальным данным, около 250 жертв. Жертв за вот эту вот трагическую весну, около 250 человек с обеих сторон погибло в различных политических разборках, в перестрелках, в драках. И вот эта вот правая часть, консервативная часть, профашистская часть испанского общества, она все время, внутри нее все время бурлили слухи. Вот сейчас вот у нас начнется большевистская революция, вот сейчас вот эти вот все левые, вот эти все леваки, вот эти социалисты, анархисты, коммунисты, они не разбирались, они не хотели... Вот сейчас они устроят революцию, сейчас они отнимут фабрики, отнимут заводы, да.
Ну вот идет гражданская война, вот начинается столкновение, начинается гражданская война. Кто раньше стал помогать? Советский Союз, республики или Италия и Германия стали помогать франкистам?
Нет доказательств, что вот этот вот мятеж, он был плодом какого-то международного фашистского заговора. То есть, в принципе, ни Гитлер, ни Муссолини, согласно имеющимся ныне историческим данным, они ничего не знали о подготовке этого мятежа. В Лондоне знали, да, англичане знали. И более того, англичане через банкира испанского Хуана Марча пообещали Франко и всем вот этим вот генералам, поднявшим мятеж, что в случае неудачи они смогут укрыться в Великобритании. Да. Но... конечно, наверное, изначально Франк получил помощь, да, от Германии и от Италии, потому что получилось так, что испанский флот тоже поднял мятеж, испанские офицеры на флоте, но революционно настроенные матросы, они перебили офицеров, побросали их за борт, и Гибралтар был заблокирован. А Франко надо было срочно из Марокко, из протектората Марокко, наиболее боеспособные, наиболее ударные части перебросить на континент, перебросить в континентальную Испанию через Гибралтар. По морю он сделать это не смог, поскольку перебившие своих мятежных офицеров матросы, они заблокировали Гибралтар, и поэтому он срочно связался по каким-то каналам, более того, по случайным каналам, через каких-то немцев, членов нацистской партии, которые были в Марокко.
Ну да, но здесь перейдем к советскому.
Да,
Советский Союз начинает помогать, и в обмен действительно тоже камень преткновения, золотой запас. Испанские республиканцы платят золотом за оружие.
Да, да, но надо понимать, что правительство Ларго Кабальеро, революционное испанское правительство, в принципе, мятеж был поднят. Мятеж Франко и вот этих вот восставших генералов, он был поднят для того, чтобы предупредить, чтобы предотвратить эту революцию, да, вот.
Но, получилось, что он катализировал.
Получилось, что он катализировал, да, и что на тех территориях, где мятеж был подавлен, где он не восторжествовал, рабочие, крестьяне взяли в руки оружие, и, да, профсоюзы, члены партий, партийные ячейки различных левых партий, да, и они стали властью, то есть в Испании был реализован на первом этапе гражданской войны удивительный социальный эксперимент, когда вот в рамках вот этой республики, да, революция произошла, да, были...
Да, здесь произошла революция, но здесь... Опять же, когда пошла советская помощь, то мне кажется, что очень быстро именно испанская революция стала приобретать черты действительно революции коммунистической в России. Стала приобретать. И очень много компартий стали вступать и так далее.
Да, конечно,
и уже
конечно.
Становилось частью кремлевского проекта.
Да.
Вот давайте мы послушаем, у нас есть еще один маленький кусочек. Это очень важное вот заявление, вот такое советское заявление по поводу испанской войны.
Оказывая посильную помощь революционным массам Испании, мы выполняем лишь свой долг, ибо освобождение Испании от гнета фашистских реакционеров не есть частное дело испанцев, а общее дело всего передового и прогрессивного человечества. Так сказал товарищ Сталин.
Вот, так сказал товарищ Сталин. Да, стало это, наверное, частью проекта. И поэтому, вот мне кажется, наряду с тем, что вот чем упрекают и республиканской власти во время гражданской войны, и вот тот самый знаменитый расстрел вот как раз.
Прокой из Дахарама, да, расстрел 4500 человек.
Да, расстрел заложников. И что, в общем-то, представляет собой во многом и быт гражданских войн, расстрел заложников и так далее. И это ужасные преступления. И есть ужасные преступления франкистов, и ужасные преступления республиканцев. Но вот еще если резюмировать, вот сейчас мы под конец резюмируем, мне показалось вот что. Что еще сдвигание именно испанской революции, гражданской войны, вот такую советскую сторону, решили, что вот это чудовищные совершенно чистки рядов самой. И мне кажется, что это было инспирировано очень во многом Москвой.
Конечно.
Чистка рядов от революционеров.
Конечно, потому что Испанская республика, она представляла собой такой калейдоскоп левых сил. В принципе, это было мотивировано, да, потому что для того, чтобы выиграть войну, победить в гражданской войне, необходима консолидация. У франкистов эта консолидация была.
Консолидация произошла, но вот именно гражданскую войну в России выиграли при очень широком содействии, да. Содействии левых партий. И вот здесь произошел один из довольно страшных экспериментов, который мог бы привести в случае победы, и там решительности, скажем, помогал бы, к советскому эксперименту, распространенному и на Пиренейский полуостров. Друзья мои, мы завершаем вот у нас сейчас, потому что подумайте о том, что эти эксперименты будут продолжаться и в Восточной Европе, и в Балтийских странах. Это много где в ближайшие годы после 37-го, 38-го, 39-го. И Илья Франц, автор фильма, я надеюсь, что мы полностью увидим когда-нибудь этот фильм. Ну и уж точно встретимся в программе «Не так».
Спасибо.
Нет, ребята, все не так! Все не так!